откройте, пожалуйста, пока Даниила.
Так, книгу Даниила, значит, 11 глава, с 36 по 45 стих. Мы не закончили в прошлый раз, да, 11 главу. Мы изучали, в 11 главе мы изучали пророчество, и мы изучали, как они в точности исполнились. Да, вот эта борьба между двумя этими греческими царями, южным в Египте Птоломеем и северным Селевком, да, между, борьба между их династиями, как в точности все это исполнилось, да? Там, потрясающе, да, как это было предсказано за 300 лет, и потом в точности все это исполнилось, да? Значит, мы остановились на 35 стихе. Давайте я его еще раз прочитаю. «Пострадает некоторый из разумных для испытания их очищения и для убеления в последнему времени, ибо есть еще время до срока». Да? И потом 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколь не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Здесь давайте остановимся. Значит, мы говорили, что вот этот Антиох Эпифан, Антиох IV, он был очень плохой царь, он был прообразом Антихриста даже. Что он сделал? Он осквернил храм, прекратил поклонение в храме на 3 года, да, потом храм был очищен, да. Вот. И теперь говорится, и будет поступать царь тот по своему произволу, да. И вот здесь вот нужно мне сделать такое отступление. И то, что я хочу сказать, что... сначала посмотрите, 5-6 стих. 5-6 стих 11 главы. Здесь, в 5 стихе. «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Да? 6 стих. «Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними, но она не удержит сил в руках своих», и так далее. Мы когда изучали эти главы, мы изучали, что в 5 стихе под южным царем подразумевается Птоломей I, да, основатель династии южных царей. И мы также говорили, что под северным царем подразумевается Селев I, да, основатель вот этой династии северных царей, так? Но что интересно, в 6 стихе это уже не о них речь идет, а речь идет о Птоломее II, который был сын южного царя, и Антиохе II, который был даже внук Селевка. Да? То есть то, что я хочу сказать. Дело в том, что в этом стихе, в 6 стихе и в 5 мы видим, что не обязательно речь идет о том же царе, который в 5 стихе, понимаете? В 6 стихе говорится, через несколько лет они сблизятся, но они не подразумеваются те же самые цари. Да? Потому что в 5 стихе был Птоломей I, Селевк I, а в 6 стихе был уже их сыновья и их внук. Речь идет, понимаете, да? То есть то, что я хочу на вас обратить внимание, то, что мы в 6 стихе прочитали, между 35 и 34 есть определенный разрыв во времени. Не значит, что это тот же самый Антиох IV, Эпифан в 36 стихе говорится. Понимаете то, что я сейчас хочу сказать, да? Почему? Потому что мы видим, что в пророчестве такое происходит, когда буквально между соседними стихами разрыв определенный есть во времени, да? То есть то, что я сейчас хочу предположить, оно не является чисто, где нету никаких примеров. Такие примеры есть, когда уже, значит, есть разрыв во времени, да? Вот. И это очень важно, и я хочу сейчас побольше об этом поговорить и показать вам, что я же не случайно на 35 стихе остановился, потому что то, о чем будет говориться с 36 по 45 стих, эти события не сбылись, эти события в будущем. Это события последней седьмины. 69 седьмин сбылись, но с 36 стиха 7 седьмин, да? И когда вы смотрите, вы скажете: «Кость, откуда ты это взял вообще, да?» И вот я поэтому сейчас потрачу время, чтобы вам это объяснить. Смотрите, значит, 35 стих. Во-первых, вот так я вам сейчас скажу. Вчера я загадал загадку одному пастору. Но эти загадки многие, мне загадывали, я ее не отгадал, другим загадывали, и люди не отгадывают. Загадка очень простая. Допустим, Тим, ты водитель автобуса. На первой остановке у тебя село 5 человек. Потом на второй остановке 3 человека сошло, и 2 село. Потом на третьей остановке 6 человек зашло, 3 вышло. И потом на четвертой остановке 5 человек заходит и 1 выходит. Вопрос. Кто водитель автобуса? Ну, я вчера загадал это пастору, и он когда ему загадал, он считал, а потом он говорит, кто водитель. Он такой, он не знал, да? И я встречался с этой загадкой, и я сам не мог отгадать. И многие люди, ну не все, но многие люди, они думают, откуда я могу знать, кто водитель автобуса, как я могу это сосчитать, да? А суть-то в том, что человек невнимательно слышит, потому что в начале загадки я сказал, допустим, ты водитель автобуса, да? И люди иногда упускают такую деталь, да? Вот под такую загадку я сказал, да? И то, что я хочу сказать, в 35-м стихе есть такая деталь, если не обратить внимания, то пропустится. Но она ясна. А что здесь сказано? Здесь сказано, что очищение для убеления к последнему времени. Последнему времени. Значит, речь говорит о последнем времени, да? Греческие цари, Антиох, это еще не были последнее время. Значит, говорится о последних временах, да? А потом говорится, что еще есть время до этого. То есть между Антиохом IV и вот этим последним временем может быть огромное пространство времени. И в 35 стихе ангел говорит, есть еще время до срока. То есть если мы внимательно читаем текст, то мы должны настроиться, понять, что сейчас может говориться уже не про вот эти времена греков, а последнее время, да? Какое последнее время? Это последняя седьмина 77, да? Помните, мы изучали 77, да? И эта судьба Израиля будет разворачиваться в эти седьмины. Поэтому интересно было Даниилу, и Даниилу нужно было узнать про это. И так что в 35 стихе как раз содержится намек, что здесь начнется совсем другое время. Так. Ну, допустим, когда мы читаем Ветхий Завет, мы иногда не видим разрыв между первым и вторым пришествием, да? Не видим. Нас в Новом Завете сейчас это легче понять. А люди в Ветхом Завете читали, они это не видели, да? И то же самое, когда мы изучали 77-мин, сразу не видно, что между 69-й седьминой и 70-й седьминой есть большое несколько тысяч лет, да, как минимум, разрыв. Мы это не видно, да? Но когда я объяснял, я надеюсь, вам доказал это, вот. Третий довод. Довод очень простой. 36, вот эти события с 36 по 45 стих, они не исполнились. Когда мы посмотрим на историю вот этих греческих царей во времена Израиля, вот то, что написано здесь, этого не происходило. Похожие вещи происходили, но подобного не происходило. Да? То есть до этого, читаем до 35 стиха, мы читаем, все в точности исполнилось, и вдруг с 36 мы видим, что это не исполнилось. Да? Как это объясняется? Это объясняется тем, что речь идет уже, вот как в этой загадке, идет уже от этой последней седьмине. Да? Откройте Даниила 10 глава 14 стих. 10 глава 14 стих. Вот ангел говорит по поводу этого видения, которое мы изучаем последние две недели. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Так как видение относится к отдаленным дням. То есть ангел сказал, что время будет относиться, это будет включать последние времена, да? То есть это будет включать последнюю седьмину, это будет включать события перед вторым пришествием Христа, да? И как раз поэтому логично для ангела будет объяснить, что же будет в конце этой седьмины. И с 36 стиха как раз вот это последнее время начинается объясняться, да? И как я уже говорил, Антиох, 4-й Эпифан, это плохой Антиох, который осквернил храм, свинью принес там в храме, и на 3 года они не могли поклоняться, мир запустения установил, да, в храме. Вот. Он, конечно, прообраз Антихриста, и поэтому логично на нем остановить разговор и показать его, его прообраз истинного как бы антихриста, который будет очень похож и на Антиоха Эпифана IV, с него начать речь. Понимаете? То есть такая логика. Понимаете или нет? Если потом спрашиваете, еще можем поговорить по поводу этого. Потому что, опять же, когда читаешь 36 стих, не понимаешь, что же сказано, они, будет царь кто-то поступать. Антиох IV, Эпифан это называется. Но на самом деле все не так, не просто, как этой загадки, да? Значит, 36 стих. Будет поступать по своему произволу, говорится, да, возвеличится выше всякого божества. Это события будут в будущем. Об этом тоже говорится во втором послании Фессалоникийцам. Откройте. Второе послание Фессалоникийцам. Интересно вам пророчество изучать? Это второе, тоже вторая глава, второе послание Фессалоникийцам. С 3 по 4 стих. Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозначающийся выше всего, называемым Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, да? Возвеличится выше всякого божества, в Даниила говорится, а Павел Фессалоникийцам пишет, как это произойдет, вот, будет такой человек, сын погибели, который... как бы отменит все религии и скажет, Бога нету, только я, только меня просите, только я вам помогу, никто вам больше не поможет. Отменит, в конце концов, будет превозноситься над всеми религиями вот этот вот антихрист, называя все, что называется Богом, святыню, он будет считать, что это он, к нему все относится, выдавая себя за Бога. Да? То есть вот это такое перекликается все с фессалоникийцами. О Боге богов станет говорить хульное, там говорится в 36 стихе, да? Открывайте Откровение, 13 глава, это тоже об этом говорится в Новом Завете. Откровение, 13 глава. С 5 по 6 стих. Здесь говорится про этого зверя, про антихриста. Есть два зверя. Один называется лжепророк зверь, а другой антихрист, вот этот зверь с семью головами, это антихрист мы его называем, да? То есть не путайтесь. Здесь говорится про антихриста, про зверя с семью головами. Вот, 13.7, да? «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, народом и языком и племени». Да? Будет... Подождите, нет, с 5 по 6 я хотел прочитать, да, спасибо, с 5 по 6. «Дана была ему уста, говорящие гордо богохульный, дана ему власть действовать 42 месяца, отверзан уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Бога и жилище его, и живущих на небе». Вот здесь как раз тоже, видите, перекликается в Откровение, то, что говорится там в Данииле. Ему позволяет определенное время произносить очень сильное богохульство, да. Вот. Антихрист, когда придет, он будет очень нагло, очень богохульно говорить некоторые вещи против Бога, против небес, будет возвеличиваться так. И там сказано в Данииле, что он будет иметь успех. И вот в 7 стихе, я до этого прочитал, здесь говорится, что он будет вести войну со святыми и побеждать до определенного времени, да? 42 месяца, да? То есть будет вот так вот в... Но за этим мы видим, как то, что в Данииле говорится, да, говорится об антихристе. Доколь не совершится гнев, там в Данииле, да? Доколь не совершится гнев. Вот, откройте Луку, 21 глава. Иисус об этом тоже говорит. 23 стих. Горе беременным, питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ все. Видите, Иисус предсказывает, да? Гнев на народ все. А в Даниила говорит, пока не совершится гнев, да? Да, придем, видите, оказывается, над израильтянами предстоит определенный гнев, да? И он будет ограничен, он будет 42 месяца, да? Пока он не совершится. И вот антихрист будет пользоваться этим, чтобы пытаться прославить себя, выдавать себя за Бога. Гнев определенно будет. Это мы говорим про последнюю седмину. Ну, это, конечно, нефть не только на израильтян будет, и на язычников, да. На церковь, которая, может быть, выдает себе как внешняя, как живая она, как вроде бы верит, а на самом деле внутренне как бы совершает блудодейство, да, великой блудницей стала, да. То есть Бог будет суд, великая скорбь, великие дни гнева, которые никогда не были, которые грядут на землю, это будет. Так, что предупреждено, то исполнится, да. Мы мало говорили, изучая Даниила, мы мало говорили о воскресении церкви. Мы иногда путаемся, хорошо, воскресение церкви, что это такое, когда оно будет. И вот Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 5.9, об этом говорит воскресение, занесение церкви. 1.5.9, 1 Фессалоникийцам 5.9. Значит, в 4 главе с 13 по 18 говорится о вознесении церкви, да? А потом в 5 главе говорит, чтобы мы бодрствовали, да? И в 9 стихе говорится, потому что Бог определил нас, то есть верующих, не на гнев, но на получение спасения через Господа нашего Иисуса Христа. То есть Бог не хочет, чтобы Его истинные дети попали в эти времена гнева. Мы все в определенные моменты будем проходить через испытания, через гонения. Церкви нам еще вот так вот хватит этого. Но Бог не хочет, чтобы мы попали в этот особый гнев. Это не Его воля. Он предопределил нас для спасения. Да? И это говорится после того, как говорится о вознесении церкви. Да? То есть, то, что совершит, оно совершится. Да? Антихрист придет, этот гнев будет. Но Бог сейчас предлагает людям уверить в Иисуса Христа и вознестись на небеса и избежать этих ужасных катастроф, этого ужасного гнева, великой скорби. То, что совершится, совершится. Но Бог дает нам выбор избежать этого. Часть этих пророчеств люди должны изучать для того, чтобы понять, что грядет, чтобы иметь определенный страх и начать уповать на Христа изо всех сил, чтобы избежать этого. Дальше 37 стих. «О богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Мы уже читали Фессалоникийцам, да, что превозносящийся выше всего сатана будет. То есть, простите, не сатана, а антихрист. Нежелание жен, как это понять, не уважит, да? Женщины в Израиле, они очень сильно мечтали, желали, чтобы от них родился Мессия, да? И вот этот антихрист, он будет отвергать всякую надежду, что есть какой-то еще Мессия, только я вот. Мессия, только я вас спасу, только я дам вам хорошую экономику, только я дам вам мир, процветание, никто вам не поможет, только я, и вот объединяйтесь вокруг меня, и мы построим новый мир. Типа такие вот речи он будет говорить. По сути, эти речи, они уже богохульны, понимаете? Потому что это только Бог Спаситель, только Бог может настоящий мир на землю и процветание принести. Все остальные люди, которые обещают процветание, они лжецы, они не могут это сделать. Может, на какое-то время, как Гитлер обещал, там и определенных результатов достиг процветания в Германии, но потом вся Германия впала в эту катастрофу. Вот. О богах отцов своих не помыслят. Тоже надо интересная вещь. О богах отцов своих не помыслят. Дело в том, что здесь о богах отцов. Греческое слово стоит «элохим». Да? Греческое слово «элохим». И вы должны знать, что «элохим» – это множественное число. Да? Ну, мы верим в Троицу, для нас это не проблема, когда в Библии говорится, Бог называется множественным числом, потому что мы понимаем, в едином Боге есть как вот это тройственное множество. Да? Для нас это не проблема. Значит, иногда истинный Бог называется Элохимом. Также иногда в Библии лже-бога тоже называется этим же словом Элохим. Вы должны это понять, да? В то же время, иногда в Библии есть единственное число для слова Бог. Эль. Да, вот это единственное число, да? Например, в 36 стихе о Боге богов там говорится Эль, два раза используется, да, чтобы вы просто знали. Вот, и так как здесь в 37-м используется слово Элохим, переводчиком иногда очень трудно решить, о чем здесь речь говорится. Или здесь говорится об истинном Боге, да, вот в King James там написано о Боге, истинный Бог подразумевается. А здесь в русском перевели о богах. Потому что трудно переводчикам иногда решить, о ком речь идет, да? Итак, если мы предположим, что, как в русском и в других английских переводах, Элохим подразумевается лже-боги, да? Тогда подразумевается, что Антихрист будет из язычников, да? О богах отцов своих не помыслит. То есть, допустим, у язычников какие боги, допустим, там римские боги, там Аполлон, там греческие боги, Зевс, там всякие. Вот, если он, допустим, будет древний грек, он все эти древние религии своих отцов отвергнет, да? Так мы можем понять. Тогда Антихрист будет из язычников, да? Может быть, он европеец будет, не знаю, но он не будет евреем, да? Если мы переведем, понимаем о богах отцов своих, в смысле истинный Бог, потому что слово Элохим используется для описания, для слова Бог, да? Тогда получается, что Антихрист будет израильтянином, он будет евреем, да? И в этом плане он тогда он отвергнет веру Авраама. И веру своих отцов, да, евреев, он отвергнет эту веру. Вот так вот мы можем понять. То есть это то, что хочу сказать, это трудный текст, и вообще комментаторы все разделились. Одни говорят, что это будет языческий царь, европейский, из установленной Римской империи, потому что там вот этот рог маленький, который вышел из семи, из десяти рогов, это же европейская, римская империя, поэтому он должен как бы из этого выйти, да? Другие говорят, чтобы обмануть израильтян, чтобы они престились и поверили в лже-мессию, им нужно знать, что этот человек еврей, и что он мессия истинный, то, что с израильтянами может произойти, они могут подумать, что Антихрист это и есть Христос, да? И для этого, чтобы так им обмануться, они должны знать, что этот человек еврей, да? То есть вот такие доводы, да? С другой стороны, он еврей, может быть, не обязательно в Израиле, он может быть в европейском сообществе прийти к власти, да. То есть, то, что не знаю, я вчера пастора спрашивал, тоже всегда разделяются мнения, вот. Так что, если у вас есть какие-то идеи, расскажите мне и поделитесь с нами, почему вы думаете, что он будет из язычников, или почему вы думаете, он будет из евреев. Может быть, я что-то упускаю, просто будет интересно разобраться. Вот. Но пока лично я твердо точно не знаю. Так что сами подумайте. Может, какие-то другие стихи вспомните. Дальше 38 стих. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями разными драгоценностями. Бога, которого не знали отцы его. То есть, наверное, о каком-то Боге, о каком-то поклонении идет речь, которого вообще раньше в истории религии не встречалось. Я так понимаю этот текст. Вообще это не что-то новое, новый какой-то Бог. Да, новое какое-то поклонение он придумал. Мы знаем, что Антиох IV Эпифан, когда сквернил храм, он поставил там статую Зевса. Ну, статую Зевса, поклонение Зевса было известно. А вот этот Антихрист, когда осквернит храм, и когда будет произносить над всяким Богом, он поставит какую-то новую религию. Так? И будет чествовать золото. То есть речь идет не просто о какой-то новой религии, а каком-то, о чем-то видимом. Какой-то, может быть, истукан будет, вот как Навуходоносор хотел себе построить, да? Если я человек и хочу, чтобы мне поклонялись, я устану стоять, чтобы мне все поклонялись. Вы же поставите памятник мне, вот люди ему поклоняются, потому что памятник не устанет, а я могу спать, отдыхать, есть. И в то же время люди вроде как бы мне поклоняются памятнику, да? То есть и, по всей видимости, Антихрист сделает какое-то изображение. Вот, Бог крепостей. Тоже трудно понять, что это. Может быть, подразумевается, что просто это будет культ, который превозносит силу, может быть, войну, может быть, какую-то власть, может быть, какую-то силу человеческую, может быть, какие-то внутренние способности человека, там, не знаю, третий глаз, может быть, это превозносится, да, Бог крепостей, ему будет воздавать честь. Конечно, мы понимаем, что это сатана дает силу антихристу, да, и делает вот эти всякие вещи, которые становятся популярными, да, как вот эта новая религия, Бог крепостей. Но, знаете, я сказал, что как бы трудно понять, что такое. На самом деле не трудно, если мы посмотрим в Откровение 13 глава. Откройте Откровение 13 глава, с 11 по 15 стих. Об этом истукании больше говорится там. О чем Даниил мало сказал. С 11 по 15, 13 глава, да? Вот смотрите. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные ангелам, и говорил, как дракон». Вот этот другой зверь, у него не семь голов, у него, по всей видимости, одна голова, и не там не 10 рогов, а только два рога. То есть другой зверь, не путайте. Назовем его лжепророком. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю, живущую на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть, видите, этот истукан, этот образ, он как бы непростой. В нем как будто какая-то жизнь есть, он вложил дух, да? Не знаю, что это, трюк какой-то, технологии компьютерные какие-то, непонятно, что это такое, да? Но кто не будет поклоняться, тот будет убиваем этому истукану. То есть, не знаю, как-то так, но какой-то... То есть вот этот истукан, это новая религия, это изображение первого зверя, оно вот будет иметь такую... силу. Кто не будет поклоняться, тот будет убиваем. Если кто не поклонится этому образу зверя, да? Вот, ну, это больше подробностей нам дает, хотя все равно не все понятно. Но нам не нужно все понимать сейчас. Когда это будет случиться, мы откроем откровение и все поймем. Вот. Это то, что мы сейчас знаем, то, что нам сейчас открыто, это достаточно, да? Ну, конечно, не мы. Мы, слава Богу, мы будем вознесены на небеса. Но наше учение... это свидетельство церкви, Библия, она останется для людей, которые попадут в великую скорбь, чтобы они могли спастись и не поклониться антихристу. Так что вот такая связь между вот этим Бога крепостей, этому изображению и связью с Откровением 13 глава. Тридцать стих, давайте дальше. «И устроит твердую крепость чужим богом, которые признают его, тем увеличит почесть и даст власть над...» Простите, «который признает его, тем увеличит почесть и даст власть над многими, и землю раздаст в награду». То есть, вот эта новая религия, этот новый имидж, поклоняйтесь ему, подарки вам будут, власть у вас будет, вот. А если нет, смерть. Ну, конечно, это будет очень популярно. Вот эта новая религия, поклонение этому антихристу будет популярно. Просто некоторые люди, им все равно то, что с их душой произойдет. Им главное устроиться в этой жизни. Если антихрист обещает колбасу и хлеб, почему нет? Да? Вот. Очень простой трюк сатаны, да? Или лезь сюда, поклонись мне, я тебе дам всю власть, да? Или умрешь, да? Ничего нового сатана не придумает, да? Кто захочет антихристу сатане так, по-настоящему поклоняться, да? В своем здоровом уме никто не захочет. Но если человека обмануть, обольстить, тогда получится. Вот что значит устроить твердую крепость с чужим богом? То ли это значит, что Антихрист, чтобы защитить, не знаю, этого, это изображение, этот идол, устроит какую-то крепость сильную, да? И это все будут прославлять это. То ли он будет нападать на какую-то крепость с помощью, на какие-то силы, с помощью вот этого своего, этой новой технологии, этого истукана чудного, да? Потому что в английском языке там иногда переводится как, что он идет против Бога крепости. Тоже немножко непонятно, что это значит. Вот. Хорошо, дальше 40 стих. Под конец же времени сразится с ним, с Антихристом, царь Южный и царь Северный устремится, как буря на него, то есть на Антихриста, с колесницами, всадники и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Значит, мы говорим о второй половине 7 лет. Вторая половина, да? Она 42 месяца занимает, да? Это вторая половина 70-й седьмины у Даниила, да? Значит, мы говорили про Антихриста, что он вознесется и так далее, но мы видим, что не все будут согласны с ним, да? Мы видим, что Южный царь, может быть, Египет, да? И Северный царь, они нападут на Антихриста, на его царство, да? Каким-то образом все это будет происходить на израильской земле. То ли Антихрист там какие-то свои, то ли, наверное, он этого идола поставит там в Иерусалиме, то ли какие-то у него силы-то будут, то ли у него там какие-то сокровища будут, не знаю. Но этим южным царям и северным царям, они нападают на Европу, они почему-то нападают на Израиль. Мы дальше увидим это, что они, события разворачиваются в Израиле. Поэтому ангел объявляет Даниилу, что будет происходить. Просто это касается больше всего израильтян, потому что вот эта борьба будет разворачиваться на этой земле. Наподобие того, как борьба между этим Птоломеем южным и Селевком северным, они боролись, но борьба происходила на израильской земле. И то Израиль переходил то к Птоломею, то переходил к Селевку, и они страдали от обоих царей. И вот такое будет, похоже, будет происходить в конце времени, во второй половине седьмины, и израильтяне будут такими, все будут разрывать кусочки от Израиля, будут битвы. Конечно, это часть этого гнева, потому что жить в такой обстановке — это ужасно. Да, сплошные страдания и боль. Так, и кто такой Северный царь, да? Я не думаю, что это Гог и Магог. Гог и Магог — битва — это будет другая. Я не думаю, что это еще Армагеддонская битва, хотя это можно наверняка прелюдия к Армагеддонской битве. Эти события поведут, в конце концов, приведут к Армагеддонской битве. Об этом, я думаю, Новый Завет, а вот об этих двух царях Новый Завет, мне кажется, не говорит. Вот. Но это нас не должно смущать. Вот. А кто же Северный и Южный царь? Я не знаю, да? Дальше мы увидим, по-моему, это будет Египет, мы дальше увидим. Северный мы не знаем, да? Всегда, когда говорят про Север, всегда думают Россия, да? Потому что у нас ядерное оружие, у нас антисемитизм и так далее, и так далее. Вот. Может быть, да? Но я сейчас шучу, потому что события развиваются так, что Украина сейчас хочет быть с Европой, в НАТО быть. И я говорю моим друзьям-американцам, вот вы НАТО, вы будете плохие. Украина нападет, НАТО нападет в север на Израиль. Так что, может быть, но то, что я хочу сказать по поводу севера-юга. Мы иногда думаем, север-юг — это вот четко. На карту посмотри север, посмотри юг. На самом деле, когда мы смотрим события в 11 главе, юг и север, то мы увидим, что под югом подразумевается Египет. А Израиль находится не совсем на севере от Египта, он находится на северо-востоке, да? Понимаете? То есть не думайте, что это обязательно будет север, нападение на Израиль с севера прямо будет. Ну север что там? Турция там, да, на север от Израиля. Ну Ливан, Турция. И, ну да, Россия, да, Грузия, да? Да. Но это не обязательно, прям такой четкий север может быть. Это может быть северо-восток, да? А в это может входить и Иран. Вот. Не знаю. Вот они нападут на антихриста. Что-то мне понравится. В этом примерно так же, как и борьба между Антиохом IV была и Птоломеем. Птоломей пытался нападать, пытался отнять у этого прообраза антихриста землю. Израиль он пытался отнять, да? То есть подобное нам понимает, нам будет понятно, это будущая борьба. Это будет борьба за власть, за землю, за Израиль опять. Камень преткновения, да? Тяжелый камень для народа. Все пытаются поднять этот камень, что-то сделать, решить проблему как-то с Израилем. Да, но у них никак не получается. Тяжело. Эта борьба будет происходить до самого второго пришествия Христа. Мы видим, эти южные и северные цари нападают на него, на антихриста, да? Вот Даниила дается такая деталь. В 41 стихе. «И войдет он, уже про антихриста говорится, в прекраснейшую земель, и многие области пострадают, спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амонов». То есть антихрист, конечно, выдвинет свои войска, чтобы отразить это нападение северных и южных царей, и по всей видимости он в этой битве победит. Многие области пострадают, прекраснейшую землю. Вот почему я говорю Израиль. Потому что прекрасная земля, здесь подразумевается, конечно, Израиль. Он войдет в эту землю, да? Многие вообще пострадают. Но спасется Едом, Моав и большая часть сынов Амонова. Да? Вот это интересно. Едом, Моав и Амон – это примерно современная Иордания, да? Сейчас. И вот откройте Откровение 12 глава, 6 стих. Мы иногда думаем, что антихрист, он в каждом уголке будет как бы власть иметь. Но мы здесь видим, что некоторые, на некоторых частей он все-таки не достанет. Да? И вот смотрите, Откровение 12 глава 6 стих объясняется, почему он не до всего достанет. 6 стих, жена, когда мы изучали Откровение, я очень долго потратил время объяснить, что под женой подразумевается Израиль. Жена убежала в пустыне, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, или 42 месяца, 3,5 года, да? Итак, значит, когда начнется вот эти ужасные события, будет возможность для израильтян убежать в пустыню. Да? Как раз Иордан, он рядом с израильтянам, с Израилем, и им будет возможность убежать там, потому что Бог так приготовил. Потому что вот это все в конце преследования, эти все войны, это в конце концов от дракона, от сатаны, который он хочет уничтожить Израиль из-за этих войн, чтобы когда пришествие Христа никого не осталось, да? Никто бы не сказал, да благословим грядущего имя Господа. А? Хочешь перевести? Не знаю, надо? Human translation? Стив, надо? No, хорошо. То есть вот это, видите, не случайно, Едом, Моав, Амон спасется, Бог так устроит, чтобы израильтяне, некоторые израильтяне могли убежать туда и спрятаться в пустыню. Жена и дано было место, где Бог спас какой-то остаток Израиля, да, от этого ужасного Холокоста. Также в Матфея, 24 глава с этим перекликается, слова Иисуса. Матфея, 24 глава, откройте, пожалуйста. С 15 по 21. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. Когда про пустыню в Библии говорится, если вы знаете, не все пустыни это как вот равнины, это пустыни подразумеваются горы тоже. Тогда находящиеся иудеи добегут в горы. Скорее всего, куда? В Иордан они побегут, да, потому что там сатана, антихрист не, каким-то образом не может достичь туда. Кто накроет, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Кто напоет, тот не обращается назад взять одежды свои, горе же беременным питающимся сам в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. То есть мы видим, то, о чем мы здесь читаем в Даниила, это уже великая скорбь. И Иисус дает им заметку, когда увидите мерзость запустения, когда увидите, что храм осквернен, все, ничего не готовьте, сразу бегите. Да? Сразу бегите. И куда они побегут? Побегут вот где раньше был Едом Моав и то есть в Иордан, потому что они будут знать к тому времени, что это единственное место, где Антихрист каким-то образом не достиг. Вот. Кто-то сказал мне, нет, где-то я читал, что когда вот эти конфликты были, эти войны были, шестидневная война была с Израилем, да, вот эти войны, там один комментатор говорил из истории, что Иордания, она особенно в этом не участвовала, и она вроде как бы нейтрально, в принципе, если мы знаем, Иордания, она ну, так нормально относится к Израилю, не как там Сирия, Иран, вот, может быть, Бог... по принципу, кто благословляет, народ будет благословен, поэтому, может, Бог по этому принципу благословит вот это место, где сейчас Иордания, и чтобы спасти свой народ, и понимаете, да? Вот, может, такая теория, не знаю. Но, значит, это перекликается с тем, где израильтяне, часть израильтян будут прятаться 3,5 года. Дальше, 42 по 43 стих. И прострет руку свою, то есть Антихрист, на разные страны не спасется земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, левицы и эфиопляне последуют за ним. Так как здесь упоминается Египет, левицы и эфиопляне, это юг, да, от Израиля, по всей видимости, почему он простер руку на них, потому что они начали, как южный царь, они начали первое нападение на Антихриста, на его владение, и поэтому он как бы мстит им первым, да, и мы видим, что Египет, они не спаслись от Антихриста, ограблены, ну и также другие страны, каких мы не знаем, да, может часть, вот эти северная страна или северные какие-то страны пострадали от Антихриста, речь идет о войнах, каких-то военных кампаниях, да, будет. То есть, понимаете, мы иногда думаем, какая там война? Там будет война Армагеддона. Не значит, что одна война будет. Будет несколько сражений. Будет много сражений в последние 3,5 года, в последнюю седьмину. Да? 44 стих. Но слухи с востока и с севера встревожат его, и выйдет он, Антихрист, в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. Да? То есть мы видим, что в царстве Антихриста не все хорошо. Некоторые народы, некоторые страны сбунтовались против него. Да? И они пытаются свергнуть его с престола, отнять у него власть. Да? И такое было во времена Антиоха Епифана. Мы знаем, что некоторые народы отдаленные восставали против Антиоха Епифана, хотели отделиться от него, вели войны. Да? И римляне угрожали Антиоху Епифану. Да? То есть то же самое, несмотря поначалу то, что у него будет контроль над многими странами, может быть, над всем миром, все-таки некоторые страны, в конце концов, они выступят и будут против Антихриста, и вот будет такая вот, такие конфликты будут, да? Что мы здесь видим? Мы видим, что опять какие-то слухи с востока и с севера, да? Но опять же, мы точно не можем знать, какие страны в это вовлечены, ну, допустим, с Востока, ну, допустим, предположим, что Китай и Индия, они решили покончить с этим Антихристом, им не нравится, как он управляет, да? Они подумали, что вот он обещал, теперь тут хаос все под себя загребает, нам это не нравится, да? И, может быть, Антихрист через какую-то разведку или как-то услышал, что вот такое готовится, да? И у него ярость большая. И также с севера, да? Может быть, Россия, да, опять, мы точно не можем знать. Может быть, Европа, да, которая тоже, можно сказать, север, да. И вот какие-то слухи он услышал. И вот это у него ярость, да. И вот это уже похоже на вот эту битву Армагеддон. Почему? Потому что мы увидим эту похожесть в Откровении 16 глава. Кстати, не значит, что раз эти на север и восток идут против Антихриста, не значит, что они за Израиль. Им просто не нравится Антихрист. Это не значит, что они за Израиль. Так же самое, как римляне, когда воевали с Антиохом, и другие народы воевали с Антиохом, это не значит, что они были за израильтян. Просто Израиль в то время был таким плацдармом для всех этих споров и войн. И такое подобное, почему мы изучаем книгу Даниила, подобное будет и в будущем. Вот. Что я сказал? Откровение 16 глава, 12 по 16 стих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, которая на востоке, да, и высохла в ней вода, чтоб был готов путь царям от восхода солнечного, да, с востока, то есть. И увидел я выходящего из уст дракона, из уст зверя, из уст пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Все идут как тать, блажен, бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Да? Вот эта Армагеддонская битва здесь описывается в книге Откровения, а в книге Даниила, когда он услышал вот эти слухи, как раз подразумевается то, что конец времени, вот эта Армагеддонская битва сейчас скоро совершится. И там мы в Откровении читаем, что рука пересохла, да? Как раз это удобно для, если это будет Китай или Индия, или, я не знаю, что Афганистан, Иран, Пакистан, для них это будет удобно пересекать, потому что Евфрат – большая река, это большая проблема, и будет удобно идти нападать на Израиль, где Антихрист выбрал свое, как бы, место пребывания. Так? То здесь идет речь уже о вот этой последней битве Армагеддон, да? Мы там видим, что там не только север и восток, там вот эти духи выходят из дракона, из зверя, из второго зверя, они всех собирают на этот конфликт, да, всех друг друга подбивают, чтобы идти сражаться на это место Армагеддон, то есть где находится в Израиле, это место находится. Вот. Там, на, это Армагеддон, это место, где многие, долина Мегидо, да, там очень много было разных сражений, там такая долина, ну, как будто удобно для сражений, вот. И вот эти духи, они собирают все армии сразиться, да, друг с другом. Вопрос, конечно, встает, а зачем сатане, как бы, разрушать самого себя, зачем всех зывать, чтобы с ним самим бороться, да, зачем? Ну, главная-то идея Антихриста, главная идея сатаны, да? Дайте вам объясню разницу. Есть сатана, да? Он называется красным драконом. Есть зверь, который называется вот этим зверем с семи головами, да, и десятью рогами. Есть лжепророк, он с двумя небольшими рогами, да? То есть тоже как бы троица такая вот, дьявольская. Главная цель сатаны, одна из главных целей, это уничтожить Израиль. Мы это видим в истории, то уничтожит Израиль. И если все израильтяне в результате этой склоки, в результате этих войн, этих всех армий сойдутся там, и он будет уничтожен, то это цель сатаны, и он хочет этого добиться. Да? И это действительно опасно, когда такая война, такая битва со всего мира собирается, что там от Израиля останется, да? Все там вытопчет, все будет в разрухе, от Израиля ничего не останется, да? Это цель сатаны, в конце концов, уничтожить народ Мессии, уничтожить народ, чтобы, как бы, второе пришествие Иисуса Христа стало невозможным. Кому он придет, да? Кто будет восклицать благословен грядущего имя Господа, да? Это одна из этих целей, поэтому неудивительно, что духи из Антихриста и уже пророка выходят, идут во все земли, пытаются подбить все народы на эту войну. Но отчасти Бог это допускает, потому что война – это страдание для всех. Бог допускает это как часть своего гнева, чтобы люди получили от своих же рук это воздаяние. Понимаете? Бог это допускает. Бог именно так судит. Он позволяет людям идти по своим похотям, по своим желаниям. И вот у нас была из-за этого Первая, Вторая мировая война, сколько людей настрадало, сколько людей погибло. И это смирило отчасти людей. Немножко смахнуло либерализм в религии, немножко смахнуло эту эволюционную точку зрения, люди к Богу стали обращаться, потому что перед лицом таких войн, таких катаклизмов, такого страха, кому только обращаться, только к Богу, да, то есть Вторая Первая мировая война, она приостановила отчасти гордость человеческую, и Бог это допустил, потому что смирение все-таки спасение, потому что в гордости мы только разрушим себя. Вот Бог допускает на такие конфликты мировые, чтобы понять, что жизнь человеческая она ничего не стоит, если мы только доверяем людям. Но надо доверять Богу, да? Вот, это часть вот этого гнева над израильтянам, над израильтянами, над язычниками, часть этого гнева. Вот. Бог это допускает. 45 стих. И раскинет он, то есть антихрист, царские шатры свои между морем и горой преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Вот. Не значит, что это он сделает вот после всех этих войн. Он это может относиться, что он это сделает сразу во второй половине 77-й, когда нарушит завет с Израилем. Да? Он поставит свое жилище, свои палатки между Иерусалимским храмом и Средиземным морем, да. И в то же время мы знаем, Фессалоникийцы, мы считаем, что он в определенный момент сядет на какое-то время, посидит там в храме, как вот как выдавая себя за Бога, да, в святом святых сядет, выдавая себя за Бога, да. Но придет к своему концу, то есть антихрист, и никто ему не поможет. Всему этому беспределу будет конец, да, ангел говорит Даниилу. Конец это будет, потому что Христос придет, этот камень нерукотворный упадет, разобьет все это стуканы, все эти языческие империи, все эти языческие устремления, всю эту последнюю мировую империю, царство Антихриста. Христос придет со вторым пришествием, во второе пришествие свое, и все это остановит. Все это остановит. Никто ему не поможет, Антихристу. Как бы он там власть не имел, он упадет. Потому что люди, когда придет Антихрист, они будут, ну кто с ним так сразится? Это вообще такая мощь, да. Но Христос воздаст. Так что, а помните, мы начинали, откройте, пожалуйста, Даниил, я уже заканчиваю, 10 глава. Десятая глава, 14 стих, а потом 21. 14 ангел говорит, а теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Вот то, что мы прочитали, вот относится к последним временам. У нас теперь книга Даниила есть, Откровение есть, Фессалоникийцам, Иезекииля, другие места у нас есть. Мы очень много можем знать о последних временах. Давид молился, что будет с моим народом, и вот ангел пришел и ему объяснил. 70 седьмин, а последняя седьмина особенно страшно для народа Божьего будет, но это для увеления, для очищения, чтобы они подготовились к пришествию Мессии, и чтобы хоть остаток был спасен. Вот. И какой еще 21 стих? Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет, ну все, здесь остановитесь. В истинном Писании. Значит, на небесах есть Писание. Наша Библия – часть этого истинного Писания. Да? И вот это то, что написано в 11 главе, это все истина. Это на небесах уже написано, то, что предсказано, сбудется. И до этого мы читали 35 стихов. Мы видели, как эта борьба между южными и северными царями исполнилась. Очень четко, да? Значит, исполнится все остальное. Все остальное исполнится точно. А самое главное, что Христос придет. Христос придет. Вот это самое главное всех этих пророчеств. Мы еще посмотрим 12 главу в следующий раз. Христос придет. Все это, вот эти вот временные победы зла, это только временно. Все это прекратится, и наступит золотой век, Христос будет царить, и все, кто последовал за Христом, они не будут посажены, они будут сиять, как там, как светило, в вечности сказано, да. То есть это, вот подумайте, что нас ожидает, потому что мы иногда забываем, зацикливаемся на земной жизни, Господь, помоги здесь, Господь, помоги, и Бог помогает, и надо уповать на Бога, да, но наша надежда все-таки, конечно, не здесь, наша надежда на небесах, наша надежда в этом Царстве Христа, когда Он придет, поэтому мы должны быть как бы небесными христианами, переноситься мыслями туда, потому что это поможет нам более ясно видеть в этом мире. Будет конец, и конец для нас, верующих, будет хороший. Христос грядет. Аминь.